Дмитрий Дорничев. Мигрирующая империя. Том 1. Пролог.
Земля. 1 апреля 2225 года. Столица Российской империи. Москва. 9-й космодром.
В день шуток и веселья всем было совершенно не до смеха. Небо пылало красным от огня сотен тысяч десантных модулей пришельцев, падавших на город. Системы ПВО, атмосферные истребители и малые охранные космические корабли пытались их сбить, но все было тщетно. Враг оказался слишком многочисленным, и ему было совершенно плевать на потери.
«Паша, быстрее!»
— прокричала женщина средних лет и, схватив зазевавшегося мальчика, которому было всего 8 лет, побежала к эвакуационному кораблю. Впрочем, не только она бежала. Бежали все. 9-й космодром представлял собой огромный комплекс, с которого ежеминутно стартовали большие пузатые корабли. Они эвакуировали население гигантского города, несмотря ни на что. Вот только десантные модули противника падали в том числе и на космодром, а порой и на эвакуационные корабли. Системы ПВО как могли пытались этого не допустить. Но они попросту были перегружены. Сотни высоких защитных башен космодрома, обвешанных пушками и ракетами, без остановки били по небу, а их снаряды оставляли трассирующие следы. Этим снарядам не было счета. Они словно рассекали небо, то и дело сбивая металлические кубы, которые и являются десантными модулями противника. А ракеты, которые едва успевали подвозить, работали лишь на дальней дистанции, сбивая тех, кто был еще высоко. Модули обычно падали кучно, и сейчас по одной такой группе из сотни кубов работали турели космодрома, сбивая один модуль за другим. Мощные снаряды пробивали прочную броню кубов, разрывая их на части, но даже легкая пробоина означала смерть всех десантников внутри, чем и пользовались автоматизированные системы обороны. Все же скорость падения модулей была настолько велика, что они оставляли за собой длинный плазменный след. Температура за броней достигала 3000 градусов, и лишь умная автоматика была способна подбить эти падающие гробы. Вот только их было настолько много, что некоторые модули все же прорвались сквозь огневой заслон. В этот самый момент один из кубов на огромной скорости врезался в башню космодрома, расколов ее надвое. А затем десятки модулей упали на космодром, и из них тут же повалили двухметровые воины в тяжелой броне. В каждом модуле находилось по 20 таких бойцов. А модули все падали и падали, круша здания и врезаясь в прочное покрытие космодрома. К вражеским десантникам уже спешили солдаты и колесная техника, и то тут, то там завязывались кровавые сражения. К счастью, женщина с 8-летним ребенком на руках уже добежала до нужного корабля. Вместе с ней поднялись на борт и несколько сотен женщин с детьми. Ни одного старика с ними не было. Они останутся на земле, как и все те, кому не хватило места в эвакуационных кораблях. И кому не повезло в лотерее. К сожалению, спасти всех людей не было ни единого шанса. Хоть каждый житель Земли и получил свой номер очереди, все понимали, что враг прибудет куда быстрее, чем дойдет очередь хотя бы до первого миллиардного. «Госпожа!» — один из охранников, стоящих на входе в эвакуационный корабль, перехватил ребенка у женщины, выбившейся из сил. Поставив мальчика на прочный бетонный пол, он подтолкнул его внутрь. «Быстрее, молю вас! Скоро взлетаем, времени не осталось! Ксеносы уже близко!»
«Да, спасибо!»
Тяжело дыша, женщина поспешила внутрь корабля. Это был стандартный эвакуационный корабль, устройство которого знал даже ребенок. Он был 300 метров в длину и вмещал в себя 10 тысяч пассажиров. Вот только люди набивались в него, как кильки в банку. У каждого пассажира был самый минимум места и никаких удобств. Люди сидели буквально плечом к плечу. Все же корабли строили по принципу вместить как можно больше пассажиров, сделать их как можно дешевле, чтобы построить как можно больше. Поэтому сейчас аристократы, имперские чиновники, востребованные специалисты и даже обычные простолюдины, которым повезло в лотерее, неслись по узким коридорам и распределялись по одинаковым пронумерованным помещениям. Титулы и регалии больше не имели значения. Значение имело лишь право. Право на эвакуацию. И сейчас это было самое железное право в мире. Ведь многие миллиарды людей, оставшихся на планете, ждали лишь гибель или порабощение пришельцами. И гибель в рабстве. Так что люди не жаловались на условия и тесноту. Ведь это куда лучше того, с чем столкнулось большинство обычных людей, получивших право на эвакуацию. Их просто засунули в криокапсулы и неизвестно, когда разморозят. Женщина с 8-летним ребенком оказалась в тесной, но длинной каюте с невероятно низким потолком. Села на что-то вроде скамьи и прижала к себе сына. Мальчик вел себя спокойно, хоть и боялся. Боялись все. Но он — сын графа Акулова. Наследник. И должен всем своим видом показывать величие своего рода. Впрочем, в этом корабле были лишь женщины и дети, причем сплошь худые. Они легче, занимают меньше места, а значит, в одном корабле их может уместиться больше, чем полных. У людей была возможность похудеть, и кто не успел, тот получил куда более дальнее место в очереди на эвакуацию. И вот эвакуационное судно с огромным трудом оторвалось от земли. В иллюминаторе был виден удаляющийся город. Москва. Город небоскребов. И сейчас многие из них горели или рушились из-за попадающих в них десантных модулей. По всему городу уже шли сражения. Пришельцы двигались к космодромам, пытаясь помешать эвакуации. Но солдаты делали все, чтобы этому противостоять. Даже несмотря на то, что враг был сильнее, а его технологии на голову превосходили людские, земляне бились отчаянно и давали врагу такой отпор, какого он еще никогда не получал.
«О, нет!»
— пробормотал мальчик, глядя, как 4 куба врезались в соседний пузатый овальный космический корабль. Они пробили почти незащищенный корпус, и судно начало падать обратно на космодром. Там уже шли тяжелые сражения, но даже в таких условиях корабли продолжали подниматься и опускаться за новыми пассажирами. Понимая высокий риск быть сбитыми, они, успешно вывезя людей, возвращались на Землю, дабы суметь спасти еще кого-нибудь. Павел видел несколько таких. Они садились прямо в городе, набирая столько людей, сколько могли вместить. Один такой уже почти приземлился, как из окон 40-этажного дома напротив вылетели десятки ракет. Попадая в корабль, ракеты взрывались плазмой, и она буквально прожигала дыры в корпусе. Транспортник начал падать, но в последний момент капитан сумел направить корабль на дом, откуда его атаковали пришельцы. Павел закрыл глаза, но тут же открыл их. Он заставил себя смотреть на это, чтобы оно отпечаталось в его разуме. Ведь когда-нибудь он вернется на Землю. И отвоюет ее. Сжав кулачки, мальчик продолжил наблюдать за происходящим снаружи, не замечая, что слегка засиял. Это вызвало немалое удивление у людей в каюте, но удивило их не само сияние, а малый возраст мальчика. Обычно в лабораторию для вживления чипа и улучшения генома идут более взрослые люди. Но люди быстро отвлеклись от мальчика, ведь корабль тряхнуло, ракета попала в корпус. И миг спустя перед лицом Павла пролетели десятки кричащих людей. Их буквально вырвало из разрушенных кают. Но многие сразу погибли от жароплазмы. Мальчик пустил слезу и ярче засиял, едва сдерживая эмоции. Его переполняла горечь по погибшим и жгучая ярость к пришельцам. К счастью, несмотря на повреждения, корабль постепенно вышел из атмосферы Земли. Люди облегченно вздохнули, но не Павел. Он смотрел на планету, колыбель человечества, которая была в огне, а все небо заполнили миллионы десантных модулей. Если не десятки миллионов. Попав в земную атмосферу со стороны Австралии, там, где была наиболее слабая противокосмическая оборона, модули разлетелись по всей планете, чтобы упасть на самые большие города, космодромы и космопорты. В космосе же шло жесточайшее сражение. Около Луны, которая была превращена в крепость, бились бесчисленные корабли Российской империи и Восточно-Азиатского альянса. Они сдерживали превосходящий по численности и силе флот пришельцев. На другой стороне Земли Французская империя совместно с Соединенными колониями Америки бились со вторым флотом пришельцев, цель которого заключалась в уничтожении орудий противокосмической обороны Земли. У Южного полюса бились Британская империя и флот Объединенной Европы. Вот они и пропустили десантные суда противника. Ошибка адмирала флота стоила Земле ужасающих потерь. И вдруг что-то сверкнуло.
«Мама! Десантирис!»
— выкрикнул мальчик и, соскочив на пол, начал дергать мать за руку.
«Мама, уходим! Сюда! Они ударят прямо сюда!»
«Паш, о чем ты мы?» В этот момент на корабле раздалась сирена, а женщины посообразительнее уже хватали своих детей и выходили в коридор. Вот только в дверях сразу же образовалась толкучка. А металлические объекты, похожие на пирамиды, в количестве 5 штук летели точно на эвакуационный корабль. Люди еще больше запаниковали и, толкаясь, пытались выбраться из переполненной каюты. Из-за паники они сильно мешали друг другу, и когда в каюте осталось лишь треть людей, над кораблем пролетели ракеты, поражая пирамиды. Раздались радостные возгласы женщин, но нет. Одна из пирамид успела и прорвалась сквозь плазменное облако. А пару секунд спустя поврежденный абордажный модуль врезался прямо в каюту Павла. От силы удара людей сбило с ног, и часть кислорода ушла в космос. Но пирамида, а точнее ее нос длиной около 2 метров, выпроснула серую жижу, которая мгновенно застыла, закупорив все щели в корпусе корабля. В помещении мгновенно стало невыносимо жарко, все же пирамида была расклена, но это совсем не помешало тем, кто внутри. И только люди начали подниматься на ноги, как что-то со стороны пирамиды зашипело. Осознав, что сейчас оттуда появятся враги, женщины закричали и в еще большей панике повалили наружу. Вот только Павел с матерью оказались в самом конце толпы. И до конца пирамиды от них было всего 4 метра. Мальчик сглотнул, глядя, как отделяется стенка пирамиды. Изнутри хлынул пар, а затем вылетел шлем, который ударился о стену и покатился. Миг спустя показалась рука, за ней вторая. Рывок! И из пирамиды выскочил мужчина в крепкой броне алого цвета. Правда, немного помятый. Воин был высоким, более 2 метров ростом. Его лицо было синего цвета, глаза жуткие, и их было 3. Один на лбу. А вместо волос торчали какие-то отростки, напоминающие плавники. Нос же. Сравнить его с чем-либо было крайне тяжело. Увидев вопящих женщин и детей, солдат империи Ирис хищно оскалился. Его мощный подбородок разделился на 2 части, обнажив 3 челюсти, полные острых зубов.
«Паша!»
— выкрикнула мать и побежала к сыну, но ее неожиданно отбросило, словно кто-то оттолкнул. Парень же, вспыхнувший белой энергией, взмахнул рукой и шлем, который ранее вылетел из пирамиды, ударился в лицо воина. Ксеноса отбросила на другого солдата, выходившего из десантного модуля, а шлем продолжил лупить их. Однако шлем быстро схватили, и из пирамиды выскочили еще 2 воина. Они были слегка потрепанными из-за повреждения абордажного модуля и поэтому крайне злыми. А еще вооруженными. Вскинув плазменные винтовки, они собрались было открыть огонь и убить всех, но резко застыли, так как белая энергия начала покрывать их тела. Вот только... Павел был еще мал и слаб. Поэтому прошло всего 4 секунды, и Ирис освободились из его хватки.
«Прости, мам»,
— пробормотал парень, теряя сознание от истощения. Но за миг до того, как его глаза закрылись, мальчик услышал мужские крики и стрельбу, а потом кто-то его схватил. Нежно и аккуратно.